Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. 13... Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Фальстарт. 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. Куда звук пропал? Алло, вы меня слышите? Я что-то... Лен, меня слышно?
Слышно.
А, пропал куда-то немного у меня. 13.07 в Москве. Сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Так, мы сегодня тему взяли. Она такая неоднозначная. И, как говорят, сколько людей, столько и как раз, ну, судеб, столько и мнений по этому поводу. Но вот вы верите, Лен, в вечную любовь?
В вечную любовь? Вечную любовь. Верю, наверное, в вечную любовь я.
Ну, я, глядя на своих родителей, я в большей степени верю, но вечная любовь с такими маленькими вспышками нелюбви.
А знаете, во что я точно не верю?
Во что?
В образцовые семьи. Ну, не
Почему?
Существует. А вот потому что всегда есть, как вы говорите, вспышки нелюбви.
Или
ложечки дегтя есть в каждой семье.
Понятно. Друзья, тема звучит так. Один раз и на всю жизнь, или почему от брака к браку другие вот мечутся и не могут найти свою одну единственную любовь. Это как-то зависит от чего это зависит, Лен? Почему вот одни, правда, раз и навсегда, а другие, даже если они расходятся, любовь продолжается.
Да, есть у нас преимущественно у психологов представление о том, что это некий сценарий. Сценарий родовой. Что такое род? Это несколько поколений, как правило, до 7 поколений и больше, объединенных общим прародителем. Так. И вот в этом родовом сценарии либо заложены распады семьи, либо заложены постоянные длительные отношения. Вот у всех по-разному. Мало кто исследует свой род, и мало кто на самом деле знает, что происходило у прапрабабушек, у прапрадедушек, но так или иначе это влияет. И если мы говорим, у нас ведь отношение к семье очень сильно меняется последние годы. Ну, потому что даже в Советском Союзе, я об этом уже неоднозначно говорила, но в тему передачи я напомню, были запрещены, по-моему, до 80 какого-то года разводы. То есть для того, чтобы тебе развестись, тебе нужно было пройти через серьезный круг сопротивлений, в том числе тебя бы стыдили на всяких партсобраниях, то есть в судах там всячески затягивали эти темы. Если посмотреть советские фильмы, там это даже отражено во многих фильмах. То есть иногда развестись было невозможно. И если мы возьмем семьи, которые были еще до советского периода, да, то есть ну, там царская Россия, то там тоже разводов, по большому счету, и расходов не было. Жизнь была другая, люди венчались в церквях, и там вообще в представлениях не было. Но распад семьи и до сих пор, он может происходить в двух случаях. Первый – это расставание, физическое расставание, когда люди просто принимают решение расстаться, развод, да, если люди официально оформили отношения. А второе – это вдовство. И вот если мы возьмем царскую Россию, то там разойтись-то было невозможно, развенчаться было невозможно. А вот овдоветь очень даже. Женщины часто умирали при родах, как я уже часто говорила, почитайте сказки, откуда отец и трое дочерей у него, куда делась мама, а мама при родах умерла, да, и мужчины часто умирали, потому что были войны, потому что мужчины много работали и так далее, и поэтому овдоветь, фактически, если мы возьмем, то в семьях во многих существовало вот это вдовство, а потом оно может, знаете, трансформироваться и до разводов тоже уже в нашем современном.
Получается, мы как бы из поколения в поколение повторяется сценарий предыдущих твоих родственников.
Да, это называется бессознательный сценарий. Сейчас это для многих опять звучит как какая-то эзотерика. Поверьте, нет, я вообще не оккультный психолог, не парапсихолог, честно. Это все в рамках клинической психологии. И сценарий – это не фигура речи, это термин. Это термин, почему? Потому что мы полностью впитываем все наши родовые программы, рассказывали нам о них, не рассказывали, где-то что-то мы слышали, мы знаем какие-то примеры, мы считывали страхи и опасения наших родителей, и все это у нас создает определенные предпосылки. И эти предпосылки являются факторами, будет у нас развод в наших отношениях или не будет, будет вообще семья в наших отношениях или не будет.
Ну вот моя бабушка по маминой линии, Матильда, она, например, 5 раз была замужем, не потому что кто-то уходил, а умирали. но она там прожила какое-то энное количество лет до 50 с мужем, и вот первый ушел муж, это мой дедушка, а остальные как-то такие, она с кем-то заключала брак, с кем-то не заключала, но вот они уходили из жизни. Но при этом моя мама один раз, выйдя замуж в юности, там в 21 или в 22 года, и до 75 лет она, ну, почти больше 60 лет прожила с папой. А получается, тут сценарий не
совпал.
А у
мамы же есть мама и папа, да? То есть там было как минимум два родовых колена.
Ну да.
И поэтому там надо посмотреть, а
через
что во втором.
Поколение.
Вот, например, да вот это вот... смотрите, нет, там есть линия по маме и линия по папе. Вот эта бабушка Матильда, она по какой линии была? По
отцовской,
по маминой. А у мамы еще был отец.
Да.
И по отцовой линии там тоже были, ну, как сказать, вдовство тоже было, то есть семьи распадались, или люди жили долго и счастливо
это
вместе?
Это я не знаю.
Потому что, например, я вот на своем примере расскажу. У меня бабушка по маминой линии, она три раза выходила замуж, три раза разводилась, а семья по папиной линии, бабушка с дедушкой, они всю жизнь прожили вместе. Это была многодетная деревенская семья.
По папиной линии во время войны погиб. Вернее, по, ну, всю войну прошел, вот последний там год, что ли, он погиб.
Вот.
И бабушка больше никогда не вышла замуж.
И когда мы говорим... Вот здесь, смотрите, когда бабушка говорит, никогда больше не вышла замуж, то есть она так в этих отношениях и осталась с этим мужем, получается, да? То есть фигуры не стало самой.
Потом выяснилось, что он не умер, что он продолжил свою жизнь, но женился на другой женщине, не разведясь с моей бабушкой.
Здорово. Смотрите, когда мы говорим о некой статистике, всегда будут какие-то исключения. И вот я сейчас буду говорить о каких-то вещах, например, когда чаще всего случаются разводы, в каком возрасте. И мы все вспомним какой-то случай, который в эту статистику не попадает. Но суть в том, что я буду говорить о какой-то общей тенденции. Но всегда есть очень уникальная история. Поэтому, когда мы будем даже говорить о разводах, вот нельзя задать вопрос, я его очень боюсь, если кто-то из слушателей или вы, Макс, спросите, вот развод – это хорошо или плохо? Нельзя сказать однозначно, хорошо это или плохо, потому что бывают ситуации, бывают такие семьи дисфункциональные, где развод – это хорошо. Бывает, когда это развод – это очень плохо, да, поэтому вот этими категориями лучше не мыслить. Поэтому все, что я буду говорить в рамках такой классической психологической модели, классического подхода. И первое, вот я бы хотела определиться сразу в терминах, об этом, как правило, психологи не говорят, рассказывая какую-то такую популярную информацию в интернете. Что считается семьей на самом деле? Часто говорят, что это стереотип. Это не стереотип, это терминология. Семья – это пара, то есть мама, папа, ребенок или дети. Вот когда пара поженилась, оформили свои отношения, они не являются семьей до момента появления детей. Они считаются супружеской парой в терминологии. Супружеская пара. И вот когда мы говорим вообще о расставании, о разводе, то болезненность этот вопрос вообще приобретает только в том случае, когда появляются дети. Когда люди вместе сошлись, оформили свои отношения, стали супружеской парой, живут в этих зафиксированных семейных отношениях, но дети не рождаются, и потом они решают развестись, и я всегда говорю, да заради бога, разводите, сколько вам влезет, осознавайте свой опыт, осознавайте ошибки и входите в новые отношения. А вот когда есть дети, когда появляется именно семья, вот здесь развод уже становится категорией, над которой надо думать. То есть это уже не так уж легко, как когда это семейная пара.
А многие приводят примеры, когда говорят, ну, вот он верен, как лебединая верность, да, есть, например, такое понятие, лебединая верность. У пингвинов тоже такая же верность, но так как пингвин все-таки он такой не такой благородный, благородная птица, благородное животное, как лебедь, то его в пример не приводят. А вообще верность, это получается, ну, априори это благородство такое, это типа, это хорошее качество в человеке.
Это степень зрелости психики, это, во-первых, очень важно, степень зрелости психики. И когда у нас был эфир про, по-моему, то ли измены, то ли, в общем, на какую-то такую тему, я там говорила, что вот есть виды животных, которые моногамные, есть виды животных, которые полигамные. И, в общем-то, в нашей генетике нам доступна и моногамия, и полигамия. И на самом деле, вот если мы сейчас возьмем даже современную действительность, но не нашу страну, а возьмем, не знаю, какую-нибудь Папуа, Новую Гвинею, Непал, африканские страны, там женщина выходит, например, замуж сразу за нескольких мужей, и это считается в их культуре нормально. Почему? Потому что жизнь очень тяжелая.
Первый раз слышу.
И один и тот же. Вот когда там, значит, в их, ну, там, в племенах, да, они же племенами живут.
Так.
То есть, если в их племенах мужчин больше гендерно рождается, то тогда там женщина себе берет много мужчин, потому что, во-первых, мужчине нужна жена, чтобы она за ним ухаживала, а женщине нужно, чтобы он пахал землю, добывал, значит, пропитание, взращивал правильно детей, которые рождаются, то есть учил их там всему. И у них в культуре это считается нормально. В тех племенах, где мало мужчин, много женщин, там другая полигамия, там мужчина берет себе несколько жен, как и, например, в странах мусульманских или в странах арабского мира. До сих пор есть у них совершенно законом разрешено иметь несколько женщин. Да, и это в современном мире, это не когда-то там миллионы лет назад. Поэтому, ну, мы сегодня будем говорить о нашей культуре, о нашей российской. А у нас семья – это моногамная нуклеарная семья. Это считается традиционной ценностью. Хотя виды семьи, конечно же, разные.
Нуклеарная – это что?
Нуклеарная – это когда есть мама-папа, полная.
Первая буква?
Ну, Н.
А, нуклеарная.
Да, да.
Я хочу обратиться к нашим слушателям.
Давайте.
С вопросом. Любим мы вот это вот голосование, да? Будьте добры, господа, проголосуйте, пожалуйста, ответьте. Вы, у вас семья полная, ну вот как бы вы раз и навсегда, и на всю жизнь вышли замуж, женились и так и продолжаете жить. 134-21-35. Нет, это уже не первая. Первый брак, уже какие-то изменения произошли. 134-21-36. Ну, достаточно, да? Два варианта.
В принципе, да.
Код города 495. 134-21-35. Это первый и единственный брак. 134-21-36. Нет, уже не первый. Код города 495. Попозже мы подведем итоги. Так, говорим про маму-папу в семье. Угу. Значит, мы выяснили, что если детей нет, это уже это семейная пара, да? Но не семья, а супружеская пара. А когда появляются дети, это уже семья.
Да?
Ну вот опять же, мы сейчас, вы говорите, когда дети есть в семье, то лучше не разводиться.
Я так не говорю.
А как
тогда? Я говорю о том, что когда люди принимают решение о разводе, если есть дети, то думать прежде всего нужно о комфорте детей в этом случае. Далеко не все взрослые люди, далеко не все муж и жена в момент развода, а развод – это очень тяжелое событие, оно по уровню стресса очень высокое, и далеко не всегда люди вообще думают о том, что происходит с детьми. Да, мы, психологи, всегда думаем, обычные люди, обыватели, далеко не всегда, чаще всего они об этом не думают. Но у нас, у семейных психологов, у них есть такой термин, еще раз его повторю, говорила уже, хороший развод. Хороший развод – это тогда, когда люди договорились, как и когда и каким образом будет происходить это событие. Потому что у каждого в голове есть свое представление о том, как этот развод должен происходить. Вот есть такие, знаете, есть такие разводящиеся, мужчины преимущественно, он решил развестись, и он уходит. И гори все огнем. Такой беглец.
Ну, это какая-то безответственность, на мой взгляд. И вообще, насколько я понимаю, хорошего расставания, ну, очень редко бывает. В большинстве своем люди все равно ругаются, какой-то негатив, какие-то упреки, обиды, слезы и так далее.
Упреки, обиды, слезы и недовольство будут предшествовать разводу, иначе не случился бы развод сам по себе. А зачем разводиться людям, если у них все в семье хорошо? Кстати, я собрала основные факторы вот риска, когда может случиться развод, мы их потом обсудим. Их достаточно много, и они очень многие не очевидны. Видные. Вот я бы хотела, чтобы радиослушатели для себя или, может быть, для своих детей об этом подумали. Но суть в том, что, да, количество определенного негатива перед разводом будет существовать. Другое дело, насколько люди по-взрослому и насколько люди по-партнерски будут к этому подходить. То есть если они будут воспринимать развод как поле боя, да, то есть насколько сильно ты другому отомстишь в этот момент. Насколько тяжело ты другого ударишь в этот момент, насколько много ты отберешь и насколько тяжелые последствия ты создашь второму, то в этом случае дети страдают всегда, всегда, потому что дети становятся разменной монетой. В том случае, если люди все-таки очень цивилизованно, понимая, что это действительно тяжелый процесс и тяжело обоим, и как бы ни происходило, есть там измена, ну, в отношениях, да, есть какой-то потенциальный другой партнер, нет потенциального другого партнера, и это сложный процесс, в который нужно быть включенным и нужно быть максимально деликатным. В этом случае дети страдают минимально. Кстати, вот возраст, при котором дети минимально страдают, при разводах, это до 2 лет и старше 16. До 2 и старше 16.
Понятно.
До 2 почему? Потому что ребенок находится в эмоциональном поле родителя. И если, например, мама и папа умеют со своими эмоциями управляться и не раскачивают тяжелейшего скандала, да, из расставания, то в этом случае ребенок спокойно это проживает. А, ну, а после 16, понятно, уже психика просто зрелая, ребенок уже становится сам подросток, он уже увлекается своей собственной личной жизнью и достаточно легко проходит через эти фрустрации. А вот самый чувствительный возраст именно к разводу родителей, когда ребенок еще очень сильно связан с родителями, много что понимает, но большего не понимает, это возраст от 5 до 7 лет. Вот если развод приходится именно на этот возраст, то, как правило, травматизации, и если развод еще был некорректный, травматизации сильные. Особенно если быстро потом находится у мамы или у папы вторая половина, знаете, или отчим, или молодая жена. И вот тут вот ребенок, конечно, очень тяжело, он либо начинает выпадать на агрессию, либо, наоборот, замыкается в себе, обычно дети так это проживают. И вот здесь, конечно, требуется помощь специалиста.
Наталья вот придумала третий вариант, мне понравился, добавим его. Смотрите, друзья, если у вас это первый брак, то вы голосуете единственный, 134-21-35. Нет, уже не первый брак, а там второй, третий, сколько угодно, 134-21-36. И вы никогда не были замужем или женаты, 134-21-37. Вы холостой, холостая. Код города 495. Добавим, пусть
давайте,
вот такой вариант. Я по поводу, опять же, вот это вот... всю жизнь с одной парой или постоянные какие-то разводы. Говорит ли это о какой-то, ну вот мы говорили, психологическая гигиена, да, а есть такое понятие, ну вот как человек, вы уже сказали, что это не как незрелость личности, да, психологии, психики, а о манере поведения, что человек безответственно подходит к себе и к окружающим людям, особенно, ну, вот он женится, бесконечно, развод, опять женитьба, опять развод
термин
и так далее.
Термин есть. Какой? Называется последовательная моногамия.
Вот, это что? Это какая-то расхлябанность в психике, это какое-то отклонение, может, нет, человеку надо быть собраннее?
Человек просто, вы понимаете, он с одной стороны безответственный, с другой стороны гиперответственный, объясняю. Вот смотрите, у меня почему-то сразу в голове мужской образ, но женские образы точно такие же есть. Но мне, чтобы приводить пример, я скажу, что, например, мужчина, он разводится, снова женится, Вот многие известные люди, если почитать их биографии, там было 4, 5, 6 разводов и снова браков, казалось бы, зачем ты снова женишься все время? Да? А потому что он не может, находясь в одних отношениях, заводить постоянные адюльтерные связи, да, постоянные измены. То есть они, скорее всего, бывают, но его это не устраивает. И поэтому он, уходя от этой семьи, уходя от этой женщины, переходит в новый брак. Вот здесь он чувствует себя очень ответственным. Ну, то есть я не просто как какой-то, простите меня, распущенный мужчина завожу бесконечно женщин и таким образом компенсирую свою внутреннюю там дефициты, а я ухожу в другую семью. Но на этом не заканчивается. Он такой потом последовательный такой беглец, и он все время моногамно переходит из одной семьи в другую, из одной семьи в другую.
Угу.
Вот. У женщин тоже так бывает, но реже, вот, чем у мужчин. Больше это такая стратегия, мужское поведение. Вот Лев Толстой все время хотел из семьи убежать, он просто не мог. Ну, во-первых, это было то время, когда не разводили. А во-вторых, его вот эти все время попытки уйти из семьи. Помните, он все время совершал много попыток ухода, ну, и ушел уже.
Количество детей,
и ушел уже в том периоде, когда уже было слишком поздно. То есть убежал он все-таки слишком поздно.
Вы привели пример мужского рода, а я приведу пример женского рода. Элизабет Тейлор, великая актриса, 5 раз или 6 раз была замужем. А я хочу к чему? К тому, что от рода, натуры, от вида психологии зависит количество браков. Ну что, человек творческий, весь такой, куда-то ему надо много перемен, каждый раз какие-то эмоции,
а есть
всплески.
Целая куча творческих людей, которые вообще не создают браки.
Ну, тоже
здесь
верно.
Или это...
создают и все, живут в этом браке практически всю жизнь.
Я бы все-таки ставила как психолог на...
Щедрин, Плесецкая.
На картину и представление. То есть, если в картине мира человека существует в норме, что можно из одних отношений перейти в другие, то есть может случиться развод, это не катастрофа, и можно войти потом в другие отношения, то да, тогда человек будет, скорее всего, это делать и проходить через эти разводы. Всегда, понимаете, когда мы будем разговаривать с такой женщиной или с таким мужчиной, то он всегда очень логично вам объяснит. Женщина может сказать: я выхожу все время замуж за нового мужчину, потому что мне нужна его поддержка, да, или потому что мне на самом деле вот в этом периоде жизни с ним хорошо. Или мужчина скажет, что я настолько ответственный, что я женюсь на каждой женщине, в которую я влюбляюсь, и все. А потом он разлюбляется, соответственно, любовь проходит, эмоции угасают, и он впадает в следующие отношения и снова ответственно женится на будущей жене.
Мне кажется, это какая-то психологическая нечистоплотность.
Я
ну,
не
это
хочу...
моя точка зрения, это я себе так придумал в голове.
А я не хочу на это вот вешать ярлыки, чистоплотность, нечистоплотность. Я знаю, что люди, которые вступают в отношения надолго, вот эти долгие отношения, это действительно показатель психологической зрелости. Почему? Потому что существует несколько несколько, вот если мы посмотрим классификацию, существует несколько видов семьи. Вот есть так называемая патриархальная семья, да, где мужчина – глава, угу. Он, как правило, должен зарабатывать больше, жена должна ли вообще не работать или зарабатывать сильно меньше. По статусу жена должна быть ниже статусом, ну, то есть если он как бы там чем-то руководит, то она должна руководить ниже статусом его. И, значит, все стратегические решения принимает именно мужчина в семье. Это патриархальная семья. И у нас в стране так или иначе патриархальное общество. Да? В такой семье многим женщинам современным жить тяжело. Потому что ей так бывает, что женщина начинает развиваться активно, она достигает больших успехов, и вот этот патриархат, он начинает ее очень сильно давить, и семья имеет шансы распасться. Второй вариант – это так называемая эгалитарная семья. Эгалитарная – это тогда, когда все строится на партнерстве, на взаимоуважении, и в базе всегда лежит компромисс. То есть есть, да, какая-то неидеальность в семье будет всегда, но это нас устраивает, мы находим договоренности, мы уважаем друг друга, и вот на этом строится компромисс.
А матриархальную семью мы не рассматриваем?
Матриархальная есть, матриархат, да. Ну, я же говорю о некой преобладающей статистике. У нас не матриархальное общество, но матриархальные семьи есть. Там, где жена глава, а муж, он как бы все время подчиняется. И есть еще так называемые неполные семьи. Неполные семьи – это там, где только один родитель, ну, да? Чаще всего это мама, ну, бывает и папа, но чаще всего это мама. И вот эти неполные семьи, они еще делятся на те, где произошел развод или вдовство, ну, то есть был сначала родитель, а потом исчез. И на те, где исключительно, ну, такой был индивидуалистский подход, то есть женщина и рожала только для себя, то есть семьи не подразумевалось. Да, то есть это такая вот как раз материнская семья она называется.
Понятно, у нас однополые семьи, потому что там в семье мама и бабушка воспитывают ребенка. Но это шутка такая ходила. Я просто, опять же, продолжая вот эту линию, я так ответ, Лен, не услышал. Угу. По поводу того, что зависит ли от темперамента поведения в семье человека. И надо ли себе искать, если два таких заводных, вот я и привел в качестве примера Элизабет Тейлор, два очень экспрессивных, очень энергичных человека. Может, все-таки надо уравновешивать там спокойнее. Ну, вот у меня папа, например, он всегда уравновешивал маму. Он всю... Мама у меня прям... Гена, да, там садимся в машину, машина не заводится. Ну, это советские времена, там тройка «Жигули», машина не заводится. Мама такая: «Гена, ну поехали». Свет, машина не заводится. На что мама кричит: «Гена, поехали, потом заведешь». Ну, вот это вот о чем говорит? О том, что несдержанность такая, мамина экспрессивность. А папа очень спокойный всегда. Ну, кричишь ты, покричи. Сейчас через полчаса успокоишься, и дальше будем жить. Вот если бы не папа, мне кажется, мог бы быть и развод.
Есть семьи, где люди друг друга компенсируют по типу темперамента.
Но это не обязательно. Не обязательно. Это не тенденция.
Ну, посмотрите на итальянские семьи. Там и она, и он очень экспрессивны. Давайте, ну, мы выйдем чуть-чуть за пределы России, да, но вот итальянская семья. Типичная испанская семья.
Мы не
там
знаем,
и
какое
она,
количество там разводов.
И она, и он, они тоже очень экспрессивные.
Может, это у них 10-й брак.
Вот вы, кстати, знаете, в нашей стране очень много лет процент разводов не растет.
Да?
Не растет, я проверила.
Вот об этом, друзья, и обо всем другом в теме «Один раз на всю жизнь» или «От брака к браку» Елена Соловьева, народный психолог сегодня.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Говорим мы сегодня на тему «Один раз и на всю жизнь» или вот «От развода к разводу», «От развода к разводу». Почему так у одних такая лебединая верность в семье, а у других, ну, какая-то нестабильность? От чего это зависит? Почему? Мы как раз это и обсуждаем сегодня с Леной. У нас идет голосование 134-21-35. Вы в одном браке пока и... Ну, не пока, вообще один брак у вас. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это уже не первый брак, второй, третий. И 134-21-37. Вы вообще по жизни одиночка. Код города 495. Звоните, голосуйте. Еще у нас есть 20 минут узнать ваше мнение. Лен, пишет вот наша слушательница: у меня одна бабушка в разводе, вторая вдовела, мать разводилась два раза, отец один, все женились рано, я же вышла замуж в 35, у нас обоих это первый брак, надеюсь, и последний. Угу. сообщение именно о том, что вот этот сценарий, он немножечко не совпадает здесь. Но, может быть, через поколение или еще как-то это совпадет. Насколько вот люди просто это услышали, вот они сейчас будут зацикливаться и думать, что у них может совпасть там развод бабушки, повторится, или развод родителей. Насколько это, ну, как бы это совпадение или это тенденция?
Существуют факторы, которые могут усилить вот это приближение этого события в вашей жизни, да, а могут, наоборот, нивелировать. И когда женщина пишет, вот у меня там все женились рано, кстати, вот я сейчас, когда буду про факторы говорить, ранний возраст вступления в брак, это одно из самых распространенных, скажем
ошибок?
Так, усилителей потенциального развода, да, там, триггеров на развод. И он говорит, мы поженились, значит, там, в 35 лет, и я надеюсь, что мы будем вместе навсегда. Здесь, ну, как сказать, 35, а вы же не знаете, что будет в 45, вы не знаете, что будет в 55. Когда мы говорим о сценарии, сценарий – это некий потенциально возможная цепь событий. Потенциально возможная цепь событий. Она может не сработать в том случае, если вы в этот сценарий переписываете. Это, опять же, сейчас не фигура речи. То есть, условно, вы ведете себя таким образом, чтобы сценарные решения ваших родовых, значит, систем не проявлялись у вас. Как правило, это сложная работа. И, как правило, подключают специалиста для того, чтобы это не случилось. И здесь, если у вас так получится, это замечательно. Я буду за вас только рада. Если вдруг в какой-то момент вы поймете, что все-таки там в вашей жизни потенциально возможен развод, тоже не отчаивайтесь. Во-первых, развод не приговор, во-вторых, его можно избежать, потому что если в паре сохраняются какие-то эмоции, то, как правило, пару всегда можно спасти. Пару нельзя спасти в том случае, если эмоции полностью исчезли.
Угу. Давайте поговорим о факторах и риске развода.
Да.
Из-за чего это бывает, коли в психологии даже выведена формула, скажем
я
так.
Я постаралась вот систематизировать все, что я нашла, скажем так, в своих там предыдущих лекциях, учебниках по семейной психологии, все, что изучалось, потому что я не семейный системный психолог, но, опять же, каждый психолог специализируется на отношениях, он об этом знает. Значит, первое, это, как я уже сказала, возраст вступления в брак. Очень часто родственники начинают подталкивать к супружеству. Вот встречается пара, начинают общаться, начинают вместе, может быть, даже жить, не оформляя отношения. И родственники начинают давить. Женитесь, женитесь, женитесь быстрее.
Ну, да.
И вот смотрите, ранний возраст вступления в брак, это что такое? Это, например, ей 20, ему 20, они женятся. Но какой нюанс? Я уже говорила, что женская психика развивается чуть быстрее, начиная с малышового возраста, чуть быстрее, чем мальчиковая. Девочки быстрее начинают говорить, быстрее начинают ползать, быстрее соображают, потому что женский мозг созревает быстрее мужского. Мужской, он как бы до 45 лет фактически оформляется. И получается, что если ей 20, ему минус 5, ему 15. Психологическая разница уже есть. И поэтому, когда их вот так вот подпушивают друг к другу, они женятся, и потом, спустя какое-то количество лет, вдруг что-то начинает меняться, потому что мужчина начинает взрослеть. И в какой-то момент мужчина взрослеет, и отношения внутри пары меняются. Вот в чем дело. То есть он был 15-летний мальчик рядом как бы с девочкой, которой 20, а потом он вдруг с ней сравнялся по возрасту. И, не дай бог, еще стал выше по интеллекту, потому что, например, она села в декрет, а он работал все это время. И это будет фактором
риска.
Это
какой возраст?
Всегда минус 4-5 лет вот от
женского возраста. Нет, а когда они совпадают, мужчина
после
и женщина?
После 25-30 они начинают сравниваться.
Сравниваться. Да? Так, понятно. Ранее женитьба и возраст.
Дальше, вот такой неочевидный...
Хотя у меня брат, вы поженились, они в 19 лет с супругой. Угу. И в этом году уже что-то около 40-35-38.
А я всегда говорю, вот я сейчас буду говорить о средней температуре по больнице, и каждый будет вспоминать. Ага, а вот у меня есть такой случай, где вообще в 16 лет встретились и там всю жизнь живут. Да, так есть, но это скорее исключение из правил, потому что есть мы страна большая, да, нас много-много сотен миллионов, поэтому мы вот в целом по-другому. Очень неочевидный фактор – социальный статус родителей. Мало кто на это обращает внимание. Это я сейчас такими простыми словами скажу. Одни интеллигенция, другие деревенщина. Со стороны мужа или жены интеллигенция, с другой половины деревенщина. И вот этот социальный статус родителей всегда будет давить. Почему? Потому что происходит культурное расслоение. То есть общение... Посмотрите, когда люди женятся и когда рождаются дети, вот эти все вот люди, родители, там их родственники, братья, сестры, они становятся родственниками. Хотя они, по сути, чужие друг другу люди.
Да.
И вот это культурное расслоение, ментальное расслоение, оно начинает давить. И вот эти родительские семьи, особенно если молодая семья молодая, вот те, кто страдает, они не автономные. То есть они не отделены от родительских семей. Поэтому социальный статус родителей, это тоже нужно учитывать, как бы, по крайней мере, держать это в зоне внимания. Уже очень важно, я сказала только что, автономия семьи от родителей, молодой семьи. Когда живут на территории родителей или когда родители активно вмешиваются в дела семьи, все всегда знают, что у этой семьи очень высокие риски развестись, даже если родители делают все, чтобы они не развелись. Очень высокие риски, потому что семья должна быть автономной. Несмотря на то, что, да, опыт поколений должен передаваться. Взаимосвязи, любовь, общение, дружба, все должно сохраняться. Вот эта сложность семейных отношений должна сохраняться. Но семья должна быть автономной. Не могут ни бабушка с дедушкой с одной стороны, ни бабушка с дедушкой с другой стороны активно вмешиваться. Это, конечно, усиливает непонимание внутри молодой семьи. Образование и уровень интеллекта. То есть, если у одного есть высшее образование, у другого нет высшего образования, это тоже такой рисковый фактор. Не всегда,
потому что присутствие высшего образования, оно...
Да, потому что потом...
Понижает...
Ментальная тоже, да, тоже ментальная пропасть получается. Или, например, у обоих было высшее образование, но жена всегда была домохозяйка, находилась дома, а муж всегда работал и продвигался по карьерной лестнице. Это очень частый запрос на разрыв отношений, когда муж просто говорит, ну, я не могу, неинтересно мне больше со своей женой. Он ответственный, он готов содержать, продолжать, но не может он просто в этих отношениях больше находиться. Поэтому образование, интеллектуальный уровень, он тоже должен примерно соответствовать. И пара должна развиваться и расти вместе. Вот тогда риск развода уменьшается. Если начинается сильное расслоение, то тогда риск развода всегда увеличивается.
Мы не раз в наших программах говорили о том, что женщина – это хранительница там, очага, мать и так далее, что она должна заботиться о мужчине, ну, мужчина тоже там свои проценты заботы должен. Ну, вот информация. Демографы высшей школы экономики, на данных крупнейшего в России международного выборочного исследования показали, что женщины чаще мужчин задумываются о разводе и решительнее расторгают брак. Имеет ли значение все-таки, кто становится инициатором развода?
Не посмотрела я эту статистику, кто чаще становится инициатором, поэтому врать не буду. Но я знаю, что и мужчины, и женщины могут выступать инициаторами. Ну, более понятно. Того, сама специфика развода будет разной. То есть женщина будет стараться развестись дипломатично, мужчина легко может развестись достаточно жестко. Он просто соберется и уходит.
Ну, не знаю, вот сколько у меня и у друзей было разводов, женщина, жена, это чаще мои подруги, они спокойненько не уходили. Они или требовали там, не знаю, квартиру оставить, но были постоянно требования, были скандалы.
Но это женщина. Женщина, вот да. Она и договаривается, она и пытается.
Она не договаривается, она устраивает скандал.
Да, потому что
она начинает тянуть одеяло на себя, что типа, вот ты пришел голодранцем ко мне, да, мы с тобой в семье заработали это, вот и уходи голодранцем, оставь это в семье. Угу. Квартиру, машину, почему это тебе надо?
То есть, если он пришел голодранцем в семью, а у нее, например, у ее семьи достаток был выше, вот это то, о чем я вам говорила, вот это социальное расслоение.
Да, там не об этом,
но... Но суть какая, смотрите, вот есть даже такой термин, называется автономист. Автономист – это тот супруг или тот партнер, который разводится вот так, один раз и по крышке грубо. Все, я пошел. Я пошел, меня больше ничего не колышет. Все остальное, люди пытаются договориться, люди пытаются противиться, люди пытаются смиряться. Это тоже как бы поведение при разводе. Вот эти автономисты, это преимущественно все-таки мужчины. Такой классический мужской тип поведения, преимущественно. Но вот когда меня обвиняют, иногда наши комментаторы в фемповестке, феминистку позвали, и в этом случае я вот сейчас скажу совершенно не феминистическую вещь, что у нас очень часто женщины, которые приходят в консультацию к психологу, они демонстрируют бессознательно следующую позицию: «Ты мне должен, потому что я женщина». Ты мне должен, потому что я женщина. И при разводе эта позиция, она ведь, согласитесь, она тоже такая патриархальная достаточно. Ну, потому что я сижу, я женщина, а ты мне должен. Ну, ты же патриарх, ты же вот как бы в нашей семье все решаешь и все сможешь, а я не смогу. И поэтому вот эта позиция, она приводит к тому, что женщины стараются как бы взять как можно больше. Но если есть дети, понятное дело, что мужчина должен об этом заботиться и должен оставлять, потому что дети это все-таки делают женщину очень уязвимой, и это такая нагрузка, которую он оставляет женщине.
Ну вот еще статистики бы дать, Лен.
Давайте.
То же самое, высшая школа экономики. На первом месте почему люди разводятся, оказалось, что?
Потеря любви, потеря чувств.
Нет.
финансовые.
Бедность, это меняется. Невозможность прокормить семью.
Макс, это меняется. Меняется примерно каждые 3-5 лет, потому что, когда ситуация в стране меняется, во-первых, меняются формы отношений сами по себе. Например, вот сейчас очень многие молодые люди, они предпочитают так называемые альтернативные формы отношений. Сожительство, ну, без, да, негативного контекста. То есть они собираются, не, ну, вместе,
это
живут.
Нормально, это юридическим,
да,
языком.
То есть они вместе живут, отношения не оформляют, расходятся, развод не оформляют. Так называемые все виды открытых отношений, групповых отношений. Про групповые отношения я, кстати, смотрел недавно мюзикл Маяковский в Ленкоме, и там активно просто просматривается вот эта семейная линия Владимира Маяковского. Он жил как раз с семьей Лилии Брик. И именно показывается тот период, насколько тяжелым был период, что люди стремились вот к этим альтернативным формам отношений. То есть все-таки социум и общественная политическая ситуация, она очень влияет на то, как наша психика реагирует. Поэтому мы, конечно, стремимся к традиционным ценностям и вообще к семье, когда у нас все хорошо, когда мы можем собственность. Понимаете, когда задумываются о том, чтобы семья была семьей настоящей, оформленной, с детьми, когда есть возможность получить собственность какую-то. А когда собственности нет, все в съемных там квартирушках где-то живут, то, собственно, и любые виды отношений, они подходят.
Вот, а на втором месте это, значит, отсутствие взаимопонимания, ну, погашения,
потеря любви.
Ну и на третьем месте это ревность чаще всего и измена.
Да.
Да, одного из супругов, 14%.
Но вот я еще, давайте я еще продолжу, какие факторы ревности. Есть помимо измены, и помимо ревности, и помимо того, что финансовая свобода в семье. То есть если только в семью приходит бедность, то это увеличивает риск развода однозначно. Увеличивает риск развода. Дальше. Наличие тяжелого опыта предыдущих отношений или предыдущих браков и так называемая психологическая незавершенность отношений. Угу. И запомните, когда мы говорили, из отношений вроде юридически вышел, но постоянно находишься все время в отношениях с бывшим, все время прокручиваются какие-то события.
Да.
И вот когда либо не прошло достаточного количества времени с прошедшего тяжелого развода. Как правило, вот эти прошлые отношения очень влияют на текущие. И если человек не обращает на это внимания, он может попасть в так называемую ситуацию граблей, когда все время одно и то же повторяется снова и снова. Вот как только если вы видите, что по какой-то причине неугодные вам события, которые вы совершенно не хотите, но они повторяются, вот это как раз признак вот этого повторяющегося сценария, из которого надо выходить. То есть нужно учить себя реагировать иначе для того, чтобы новый сценарий свой собственный создать. Далее вот такая совершенно неочевидная история – это этнические браки, так называемые. Это когда, например, русская женщина выходит за кавказского мужчину или за азиатского мужчину и наоборот. Вот эти этнические браки, вообще культурологический код, он имеет решающее значение. Решающее значение. И очень часто люди, ну, как бы влюбляются, начинают жить, а потом вот этот культурный код, он начинает людей все-таки разводить, потому что очень сложно с разным менталитетом уживаться.
Смит пишет, при разводе мужчина считается свободным, а женщина брошенной.
Да,
ну,
нет.
Кстати, есть такое.
Это стереотипизация. Смотрите, я сегодня заведомо не беру никаких стереотипов. Например, женщина счастлива, если у нее только есть муж. Вот если у нее нет официального мужа, она несчастлива. Потому что стереотип – это вообще неправда. Это клише, это установка, которая, с одной стороны, помогает нам, конечно, ориентироваться, но, с другой стороны, она очень грубая и не подходит под реалии очень часто. И очень часто устаревают стереотипы. Поэтому, если, еще раз говорю, развод, где люди договариваются, никто там никого не бросил. Потому что после развода часто у многих людей сохраняются отношения.
Но про мужчину не говорят, ой, вот он пошел брошенный.
Полно брошенных мужчин.
Ну вот брошенка, говорят, разведенка. Ну а про мужчину как-то меньше таких каких-то уничижительных вот этих вот слов.
Мне нравится, знаете, такое выражение, разбитная разведенка. Это такая женщина,
да.
которая осталась одна, но она не унывает, у нее все хорошо.
Угу. Вот еще с прицепом
нравится.
Говорят.
Не хочу даже это комментировать. Дети это не прицеп,
а
это
что
прекрасно.
Делать, если один любит, а другой разлюбил? Спасать или уходить, пишет Катя.
Все индивидуально, в зависимости от того, что там на самом деле происходит. Потому что если разлюбил, полюбить вы его заново не заставите. Но опять же, очень часто люди, которые сначала расходятся, например, потому что кто-то разлюбил, то есть отношения заканчиваются, и вдруг у этих отношений возникает ценность. Очень часто люди расходятся, а потом сходятся обратно. Это то, что вообще, я бы даже сказала, такая классическая вещь. И для того, чтобы вот эту ценность почувствовать, иногда надо отпустить, чтобы почувствовать.
Ну, типа, вот они друг друга любили, потом поняли, что там надо разойтись, да. А потом понимают, что лучше не найдешь, уж лучше с этим.
Либо даже попробовали искать, и даже вступали в какие-то отношения и понимали, что то, что у них было, это лучше, чем то, что
чем
они находят.
То, что сейчас, да. Вот еще Михаил пишет. Встретились в 17 лет, через месяц решили, что будет семья. В 20 поженились, пару недель назад отметили 20-летие нашей свадьбы. Очень жаль, что мы исключение. Но Михаил...
Почему очень жаль? Радуйтесь, вы исключение.
Ну, почему исключение? Не каждая же вторая пара, я не знаю, разводится. Статистики
нет,
так...
не каждая вторая пара разводится. Более того, вы знаете, примерный возраст, когда чаще всего люди задумываются о разводах. Угу. Это, кстати, не 18, не 20 лет, а после 37.
Лен, почему, когда мужчина... Все-таки я вот это вот негатив хочу по чуть-чуть глубже копнуть. Почему мужчина, уйдя из семьи, он... Ну, как бы на нем нет вот этого шлейфа, типа вот он бросил, он плохой. А когда женщина бросает и уходит там к другому мужчине, то это негативнее. Это негатив за собой несет. Вот Дмитрий вспоминает фразу из кинофильма известного «Мать у них была Новосельцев». Ну, типа, вот он бедный с детьми остался, и все нормально. А вот она с косою, хорошенькая такая, взяла и куда-то ушла.
Ну, потому что представить, что женщина может оставить детей и уйти ради другого самца. Понимаете, то есть если мы возьмем просто нашу гендерную задачу, вообще какая функция семьи? Почему я говорю, что если у вас нет детей, спокойно разводитесь? Потому что это продолжение рода и воспитательная система. Вот основные две функции семьи. Откройте любой учебник, там это будет прописано. И это так и есть. То есть если у вас нет детей, вы никого не производите, никого не воспитываете, ну, собственно, сошлись, разошлись, это ваше право, и никто не имеет в это право вмешиваться.
А быть счастливым ради самого себя нельзя,
женщина,
что ли?
Смотрите, но женщина... которая рожает детей, вот у нее становится преобладающий материнский инстинкт. Преобладающий. То есть психика здоровой женщины поставит в приоритет своих детей перед любым самцом. И просто представить, что она оставила детей. Ну, понятное дело, всегда, смотрите, ситуации есть разные. И если мы возьмем, там, не знаю, помните, был процесс сестер Хачатурян, где мать тоже ушла, оставив детей с отцом-насильником. Ну, так у нее какой был выбор? Он ее убил практически, там, эту мать. То есть она ушла только для того, чтобы спасти свою жизнь, да? Если мы будем подтаскивать все и вот так вот решать, то это будет очень некрасиво с нашей стороны. Поэтому, но по сути, если женщина перевлюбляется, оставляет своих детей с условным новосельцем и куда-то исчезает, и с этими детьми даже никак не коммуницирует, уезжает в другую страну и там живет, например, тоже есть такие случаи. Понятное дело, что у нас у всех возникает непонимание. А у нас такая история у психики, что мы незаконченных вопросов не приемлем. То есть нам всегда нужно найти ответ, хоть какой-то, хоть какую-то опору. И мы на что опираемся? Ну, наверное, раз она так сделала, значит, она недостаточно любила своих детей, раз она на это пошла.
По поводу еще такого момента, мы уже тоже это затрагивали, что женщина, я прочитал эту статистику, но я так и не понял, согласны вы с этим или нет. Вот чаще к вам приходят ваши клиенты, да, а никто из них чаще становится инициатором развода, все-таки мужчины или женщины? Кто хочет сохранить семью больше? Вот так, никто инициатором развода, а кто хочет сохранить семью больше?
Когда приходит пара...
По вашим наблюдениям, да.
Когда приходит пара, первый вопрос, который психолог должен задать, вы что хотите, разойти, чтобы я вас свел или развел? Вот это очень важно. Потому что очень часто люди приходят с запросом, мы хотим сохранить отношения, а когда ты начинаешь с ними работать, понимаешь, что они хотят уйти из этих отношений, но они так боятся это признать, так боятся порицания, осуждения, какого-то вмешательства семьи, я имею в виду родственников, которые будут давить, да, если семья не автономная, что они, ну, предпочитают вот делать вид, что надо нас соединить, но при этом соединение-то не происходит. Поэтому кто чаще хочет сохранить отношения, как правило, женщины, которые чувствуют, что мужчина может уйти к другой женщине, вот они очень хотят сохранить.
Ну,
очень
это
хотят
ревность такая, да, молниеносная,
да.
Сиюминутная.
А кто чаще хочет разойтись, тот мужчина, который находится в очень тяжелых взаимоотношениях с женщиной. То есть, когда есть истерики, скандалы, битье посуды, попытки драться, шантаж детьми, вот это все очень часто доводит мужчину до ручки, и он просто в какой-то момент, чувствуя, переступая через огромное чувство вины, через огромное количество страхов, потому что если он любит детей, он не может их просто так оставить, но тем не менее он идет на то, чтобы он говорит: все, я устал, я ухожу, либо заводит другую женщину и уходит к ней.
Я недавно услышал фразу такую, что нет таких плохих отношений, которые бы нельзя было починить или исправить.
Ну, если они не патологические. Знаете, есть еще в классификации семья благополучная, неблагополучная. Что такое благополучная семья? Там, где люди друг друга уважают и любят своих детей, а неблагополучная семья, наверное, тоже сейчас примеры все вспомнят. Там, где и детей нужно изымать, потому что им нельзя там оставаться, несмотря на то, что это мама и папа. И люди, которые находятся рядом друг с другом, они друг друга очень травмируют, и поэтому там лучше развестись.
Вы уже не раз сказали сегодня за эфир, что если детей нет, то лучше развестись, если отношения не строятся.
Не то, что лучше. Просто это, понимаете, это просто решение двух взрослых людей. Оно больше никого не затрагивает, понимаете? Потому что дети-то не могут влиять на свою судьбу. Они, находясь рядом с родителями, вынуждены жить той жизнью, которую им дают родители.
Может быть, все-таки с точки зрения психологии, как вот дают машины на тест-драйв, да? Или как дают там две недели на то, что вещь можно сдать, потому что, ну, подойдет, не подойдет, маленькая, большая и так далее. Может быть, в семейных отношениях тоже так поступать? Ну, год-два
посидите, поживите. Один из факторов, по которым разводится, это непродолжительный добрачный опыт.
Вот.
Когда вы сказали слово тест-драйв, оно прямо подходит. Помните, я говорила, когда женщина и мужчина вступают в отношения, возьмите минимум год добрачных отношений, не 3 месяца, не 6, не 8, не 9,5, год и больше для того, чтобы понять, насколько вы можете находиться как пара. То есть надо вместе съезжаться, нужно вести совместный быт, нужно пройти через первые интриги, скандалы, расследования все, ну вот в этой вот паре, да, не в семье
да,
еще.
Да, да.
И только потом, когда вы уже поняли, что нет, вот все-таки он, это не идеальный партнер, повторюсь, нет образцовых партнеров и нет образцовых отношений, но он меня устраивает, я нахожу компромисс с ним. В этом случае только вступать уже в семейные отношения.
В случае вот такой, в таком случае, когда ты живешь вне брака, а в сожительстве, и вдруг рождается ребенок, и родители начинают, надо жениться, и прям подталкивают. Ну, а люди, молодые люди...
А вот здесь
люди
удивительно,
берут,
что, и... вот удивительно, что если молодые люди рожают ребенка, и у них не в мозгу не появляется мысли о том, что надо жениться, вот это уже звоночек. Это уже говорит о том, что, скорее всего, люди играют. Вот они не ребенка родили, а игрушечку такую. Вот это будет наш дружочек такой красивый, миленький, пухленький. Потому что если люди созрели, если ребенок появился не просто так и не для чего-то, с какой-то корыстной целью, а люди созрели и осознанно к этому шли, в этом случае они, скорее всего, зарегистрируют брак, чтобы ребенок появился в семье.
Мое мнение, конечно, ни для кого не авторитетно, я думаю, в этом плане именно, что я сейчас скажу, но, на мой взгляд, брак лучше сохранять. Вот, как говорится, лучше худой мир, чем худой мир, чем какая-то там война. Я забыл вот это второе прилагательное.
Совершенно точно не надо допускать войны. Совершенно точно не надо допускать войны. А сохранять или не сохранять – это выбор каждого. Вот, ну, ответственно надо к этому выбору подходить.
Лен, ну что, 53%.
53% разводились?
Нет.
Не разводились?
Нет, один единственный брак.
Один единственный брак.
27% разводились уже не в первом браке, 20% одинокие.
Ну, видите, мало у нас разводов-то в стране получается.
Я за браки. Елена Соловьёв сегодня у нас народный психолог. Лен, спасибо большое. До следующей встречи.
Да.
Максим Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».